Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в библиотеку, центральную городскую библиотеку имени Герцена, на концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. Данный день уже прошел, но череда памятных праздничных мероприятий, концертов продолжается в уральской столице. И сегодня будет выступать Ольга Рагулина и другие авторы-исполнители. Хотелось бы поговорить с Ольгой о концерте. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, что нас сегодня ждет.
Сегодня вас ждет очень интересная программа, составленная из песен, стихов, замечательных авторов, поэтов. Я думаю, что всем очень понравится программа. Сегодня выступают для вас поэты, авторы-исполнители своих песен, чужих песен. Будет, конечно, тема любви, семьи, и в том числе тема памяти. Памяти, потому что в этом году мы отмечаем 80 лет Победы.
То есть что для вас этот концерт? В какой роли вы сегодня принимаете участие? Как ведущая, как просто участница?
Я участница концерта, представляю песни авторов, других авторов и свои авторские песни. То есть я пишу музыку на стихи поэтесс моих подруг.
Первый раз в библиотеке выступаете или нет?
Я постоянный участник концерта библиотеки имени Герцена. Мне очень нравится атмосфера, зал, очень хорошая акустика, прекрасные зрители, которые с теплом воспринимают исполнение песен, стихов. Очень приятно.
Ну и пожелаю вам, конечно же, доброго, позитивного концерта. Ведь такой день, да, посвящен концерт, музыкально-поэтический вечер, посвящен Дню семьи, любви и верности. Пусть даже день уже прошел, и весь июль он такой праздничный, на самом деле, теплый и душевный. Поэтому всех радиослушателей тоже поздравляем с прошедшим Днем семьи, любви и верности и приглашаем в библиотеку имени Герцена на замечательные концерты, подобно сегодняшнему. И расскажите, как часто именно вот ваш коллектив выступает в библиотеке?
Я думаю, раза два, наверное, в году мы выступаем. Вот обязательно концерт Дню семьи, любви и верности. А к тому же проходят авторские вечера. Лично я выступала на авторском вечере Ольги Седовой, поэтессы, так как пишу песни на ее стихи. Мне нравится очень ее творчество. Хочу присоединиться к пожеланиям, высказанным ведущей. Конечно же, День семьи, любви и верности не может быть просто одним днем и даже месяцем. Я считаю, что вот это вот нежность, да, чувство любви должно пронести сквозь всю жизнь человека. Желаю всем нежности, тепла. Пусть в вашем сердце всегда живет этот огонек. И всего хорошего. Приглашаю еще раз в нашу библиотеку на концерты.
Ну а мы отправляемся на сегодняшний добрый концерт.
Рада всех вас приветствовать в гостеприимной библиотеке имени Герцена, которая нас снова собрала на концерт, посвященный празднику Дню семьи, любви и верности. Поздравляю вас всех с этим праздником, желаю мира, счастья, любви, тепла домашнего очага. В последнее время мне приходилось сталкиваться с тем, что некоторые говорят, якобы этот праздник надуманный, навязанный, но вообще он исторически сложившийся, как День памяти Петра и Февронии Муромских. Недавно я была на психологическом перформансе, где мужчина лет 30, Сергей, в отличие от других, вышел рассказать о радостном событии своей жизни, о том, как он познакомился со своей будущей женой, как он провожал ее до общежития. И артисты там отыгрывают то, что зрители рассказывают. И на него это произвело такое мощное впечатление. Он говорит, будто я снова все это пережил. Потому я считаю, что если мы вспомним о людях, которых мы любим, и о каких-то памятных моментах, то это хорошо. По традиции я начинаю наш концерт с того, что рассказываю историю любви. Но в год юбилея Великой Победы история, которую для вас приготовила, будет довольно печальная. Я расскажу вам о ленинградской Мадонне Ольге Федоровне Бергульц. Мы все знаем слова, ею написанные «Никто не забыт и ничто не забыто». Гитлер, когда думал, что победит, отдал приказ об уничтожении двух людей, Юрия Левитана и Ольги Бергольц. Вот как он боялся эту хрупкую женщину. В юности Михаил Зощенко сказал Ольге слова, которые, в общем-то, стали пророческими. «Оленька, у вас не будет ни счастливой судьбы, ни счастливой любви, и поэтому вы будете писать прекрасные стихи». Конечно, всем бы нам хотелось и счастливой жизни, и прекрасных стихов, но два горошка на ложку не получается. Ольга Федоровна Бергольц родилась в Петербурге 16 мая 1910 года. Отец ее был военным хирургом Федор Христофорович. Вообще предки его были из Латвии, но вот немецкая фамилия потом сыграла с ним злую шутку. Его депортировали из Ленинграда накануне войны, как всех немцев и финнов. А мама Мария Тимофеевна была купеческого сословия. Но это была очень образованная женщина. У Оли была еще младшая сестренка, она 2 года ее младшая. Дома их звали Ляля и Муся. И вот мама занималась с ними и языками, и музыкой. Более того, у них были в детстве и няня, и гувернантка. Но потом, когда Ляля подросла, вдохновившись революционными идеями, она отказалась от того, чтобы быть эксплуататоршей. Когда началась гражданская война, отца призвали на фронт, а семья уехала в Углич. И там жили в кельях заброшенного Богородичного монастыря. Тем не менее, о пребывании в Угличе у Ольги остались хорошие воспоминания. Потом, когда отец вернулся, забрал семью в Петербург. И там Ольга окончила трудовую школу. Первое ее стихотворение было написано очень рано, всего в 6 лет. А первое напечатанное, которое называлось «Ленин», в возрасте 15 лет. Она занималась в литературной студии при издании «На смену». И там ее заметил Корней Чуковский, который предрек ей большое литературное будущее. Также она была знакома и с Маяковским, с Иосифом Уткиным. А потом Ольга поступила на высшие курсы при Институте искусств. И там она познакомилась с поэтом Борисом Корниловым и влюбилась в него. Они довольно рано поженились. Ольге Федоровне в то время было всего 18 лет. У них родилась дочь Ирина. Ирина, к сожалению, прожила очень мало. Она в 7-летнем возрасте перенесла ангину, после чего на нее случилось кардиологическое заболевание, которое вот привело к трагедии. Брак с Борисом длился недолго, и это были достаточно тяжелые отношения. Он то приходил, то уходил. В 30-м году этот брак был расторгнут. Ольга Федоровна поступила на филологический факультет Ленинградского университета. И там она познакомилась с Николаем Молчановым, главной любовью своей жизни. Они также достаточно быстро поженились. По окончании университета Ольгу направили на практику в Казахстан, где она работала в газете и описывала успехи социалистического строительства. А мужа ее призвали на фронт. Он тоже был в Казахстане. И он попал однажды в плен к басмачам, которые его закопали в песок по голову, как в фильме «Белое солнце пустыни». Только через 3 суток на него наткнулся наш разъезд. Его высвободили. И после этого он страдал очень тяжелой формой эпилепсии. Если он ушел на фронт здоровым и спортивным мужчиной, то вернулся он с войны, даже не с войны, а вот с этой своей службы уже тяжелым инвалидом. Ольга Федоровна самоотверженно за ним ухаживала. У них родилась дочка Майя, которую, увы, прожила совсем мало. Она прожила всего год. И где-то с 35 года начинается совсем черная полоса в жизни семьи, связанная с приближением 37 года. Период, о котором достаточно тяжело говорить. Ольга Федоровна дважды попадала в тюрьму, и случалось так, что она попадала на большом сроке беременности. И в результате того, что там было, что ее допрашивали, били. Обе эти беременности окончились выкидышем, хотя она очень хотела Николаю родить сына. Они хотели его назвать Степкой, но она сказала: передайте моему мужу, что Степки больше нет. И во второй раз, там вообще была история страшная, потому что ее обвиняли в участии в заговоре против Жданова и Ворошилова. Это была вообще расстрельная статья. Но тем не менее, каким-то чудом ее выпустили в 1939 году. О ней сильно хлопотала ее сестра Мария и говорила, что якобы в Ольге Федоровне заинтересован Александр Фадеев. А Фадеев был любимым писателем Сталина. Но действительно ли Фадеев приложил руку к ее освобождению, это неизвестно. Но тем не менее, в 1939 году она оказалась на свободе, в очень депрессивном состоянии. Вынули душу, копались в ней грязными пальцами, гадили, плевали в нее, потом вставили назад и сказали: «Живи», писала Ольга Федоровна в своем дневнике. В истории Ольги Бергольц меня больше всего трогает то, что было бы совершенно понятно, если бы она испытывала за то, что с ней сделали, лютую ненависть не только к палачам из НКВД, но и к Сталину и государству. Тем не менее, когда началась война, она пишет: «Мы предчувствовали полыхание этого трагического дня. Он настал. Вот жизнь моя, дыхание, Родина, возьми их у меня». Это были не только пафосные слова, но своей последующей жизнью она доказала, что это была правда. Супруги оказались в оккупированном городе. Николай Степанович, поскольку он имел инвалидность, он мог ни в чем не участвовать, однако он работал на строительстве лужских укреплений, что еще больше подорвало его и без того слабое здоровье, не считая голода, который в то время был. Однажды они дежурили на крыше во время бомбежки. Николай подошел к Ольге, поцеловал и сказал: «Тот из нас, кто переживет, обязан досмотреть трагедию до конца». Но ему оставалось жить уже недолго. Однажды, возвращаясь, она нашла его лежащим без сознания у порога дома. Они жили на 5-м этаже в доме, который назывался «Слеза социализма», конструктивистский такой дом. В общем, она смогла его туда затащить. А потом в больнице она каждый день его навещала, ходила через весь город, стараясь принести немного еды. Но однажды она пришла и увидела пустую койку и поняла, что его больше нет. И врач ей сказал: «Хотите, мы можем найти его тело и захороним его индивидуально». На что она сказала: «Нет, он был солдат и умер как солдат. Пусть он будет похоронен в братской могиле». Кстати, я не сказала, что вот в то время, когда Ольга Федоровна была в тюрьме, он от нее не отрекся. Он положил на стол свой комсомольский билет, и это был достаточно смелый поступок. Потеряв любимого мужа, она впала в очень тяжелое душевное состояние. Но практически каждый день она выступала по радио перед ленинградцами, читала не только свои стихи, но и стихи других поэтов, письма с фронта, разговаривала с жителями города. Что было очень важно для людей, остающихся во время блокады. И, наверное, сознание собственной нужности – оно помогло и самой Ольге Федоровне пережить это тяжелейшее время. Ей была предоставлена высокая честь объявить о снятии блокады по радио 18 января 1944 года. И позднее она много сделала для увековечения памяти о погибших в блокаду. Однако в 1945 году на заседании Союза писателей Александр Прокофьев ее критиковал за то, что она подчеркивала тему страдания людей, в осажденном городе. Вот, он не постеснялся ей, пережившей блокаду, такое говорить. Душевное состояние Ольги Федоровны было довольно тяжелым, и у нее были проблемы с алкоголем, чего она даже однажды лечилась в больнице. Но рядом оказался человек, который ее поддержал. Это был профессор Ленинградского университета Георгий Макогоненко. И она вступила с ним в брак, но полюбить его так, как она любила своего второго мужа Николая, она не смогла. Макогоненко очень нравился женщинам. Кроме того, он сильно хотел ребенка, а она после того, что с ней случилось, уже детей иметь не могла. И когда у него на стороне родилась дочь, он ее оставил. В 1962 году они развелись. Последние годы жизни Ольги Федоровны были довольно одинокими и тяжелыми. Она жила в квартире на набережной Черной речки. Но все эти годы она не переставала писать. На ее столе стоял портрет ее второго мужа Николая Молчанова. Она поставила памятник на могилу своему первому мужу, расстрелянному Борису Корнилову, на его родине в городе Семенове. И помогла литературоведу Жермунскому, которого могли репрессировать, помогала опальной Анне Ахматовой, то есть вела себя довольно смело. И чувствуя, что ее жизнь заканчивается, она выразила желание, чтобы ее похоронили на Пескаревском кладбище вместе с жертвами блокады. Однако тогдашний председатель горкома Романов ей в этом отказал. Умерла Ольга Федоровна 13 ноября 1974 года. И похоронена она была на Волковском кладбище на литераторских мостках. Как только она умерла, к ней приехали люди из органов, которые изъяли весь ее архив и поместили его в спецхран. Но какие-то отрывки из ее дневников появлялись и в прессе, и был поставлен спектакль театром «Балтийский дом», который назывался «Ольга. Запретный дневник». И может быть, что когда-нибудь эти материалы все-таки будут доступны. Для увековечения ее памяти многое сделала ее сестра младшая, она стала актрисой. Поскольку слова поэта – суть его дела, я прочту вам творческие стихотворения Ольги Бергольц. Они не только очень честные и пронзительные, но, на мой взгляд, они довольно женственные. «Тебе бы, наверное, другую, светлее и отраднее, чем я. За мною такие утраты и столько любимых могил. Пред ними я так виновата, что, если б ты знал, не простил. Я стала так редко смеяться, так злобно порой шутить, что люди со мною боятся о счастье своем говорить. Недаром во время беседы, смолкая глаза, отвожу, как будто по тайному следу далеко одна ухожу. Туда, где ни мрака, ни света, сырая рассветная дрожь. А ты окликаешь. Ну, где ты? О, знал бы, откуда зовешь. Еще ты не знаешь, что будут такие минуты, когда тебе не откликнусь оттуда, назад не вернусь никогда. Я тайно и горько ревную, но ты подожди, не покинь. Тебе бы меня, но иную, не знавшую этих пустынь. До этого смертного лета, когда повстречались мы, до горестной славы, до этой полсердца отнявшей зимы. Подумаешь, будто осколок горя шевельнется в груди. Я стану простой и веселой. Тверди же мне, что любишь. Тверди. В 1994 году Ольга Федоровна Бергольц стала почетным гражданином Санкт-Петербурга. Через 19 лет после ее смерти. И вот в ее поэзии, ее прозе часто встречается образ звезды. И в 1988 году в честь нее был назван небольшой астероид номер 3093 Бергольц. В все участники нашего концерта именитые, они лауреаты каких-то фестивалей и престижных конкурсов. Я не стала составлять этот список, потому что перечисление заняло бы очень много времени. Но вы увидите, что они все классные. Я передаю слово Ирине Ряпусовой. Ирина не только исполнитель, но и автор музыки некоторых песен.
Она была написана в 1972 году Робертом Рождественским, и Оскар Фельдсман написал музыку.
Был он рыжий, как из рыжика рагу, рыжик словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселую была, я от солнышка сыночка родила. А другой был черным, черным у нее, черным будто покоревшее смолье. Хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она, хохотала над расспросами она. Говорила, слишком ночь была черна. В первом 40 памятном году прокричали репродукторы беду. Оба сына, оба двое соль земли поклонились маме в пояс и ушли. Довелось в бою почуять молодым рыжий бешеный огонь и черный дым. Злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей, злую зелень застоявшихся полей, серый цвет прифронтовых госпиталей. Оба сына, оба двое, два крыла воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу, похоронка обошла ее избу. Повезло ей, привалило счастье вдруг, повезло одной на три села вокруг. Повезло ей, повезло ей, повезло, повезло ей, повезло ей, повезло, повезло ей, повезло. Оба сына воротились в село, оба сына, оба двое плоти стали. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком, плечо к плечу. Руки целы, ноги целы, что еще? Пьют зеленое вино, как повелось. У обоих изменился цвет волос. Стали волосы смертельной белизны. Стали волосы смертельной белизны, стали волосы смертельной белизны. Видно много белой краски у войны.
Следующая песня.
Шиповник цветет на газонах и парках, снова пурпур одет. Ой, сети кольцо, где воззвонят крутые зеленые арки, юный май покинувший к солнцу лицо. Этот цвет как подарок нежданный любый, что придет не спугни. Не жалей, я целую цветы, как в сердцевину, как в губы, прогоняя бесстрашно мохнатых шмелей. Я целую цветы, в сердцевину, как в губы, прогоняя бесстрашно мохнатых шмелей. Сонно шепчет трава, надвигаются грозы, и горчит чуткий воздух предвестием беды. Слишком поздно ты слышишь, мой друг, слишком поздно.
поздно, исцеляющей силой нальются плоды. Слишком поздно, ты слышишь, мой друг, слишком поздно, исцеляющей силой нальются плоды. А пока не спроси на погибель согласия, твой костер завлечет хоровод мадригов. Огничок розоцвет, ароматный опласник, чье название герой, словно свет от шипов. Огничок розоцвет, ароматный опласник, чье название герой, словно след от шипов. Как шиповник цветет на газонах и в парках, снова пурпур одел, угасли сети кольцо, и возводят крутые зеленые арки юный май, запрокинувший к солнцу лицо. Где возводят крутые зеленые арки юный май, запрокинувший к солнцу лицо.
А сейчас я приглашаю поэта Галию Попову. Встречайте, пожалуйста, Галия Попова.
Здравствуйте, мои дорогие и любимые слушатели. Я, во-первых, хочу поблагодарить нашу ведущую, поэтессу Ольгу Седову, за приглашение, за то, что она всегда организовывает такие душевные встречи. Я каждый раз поражаюсь, какая у нее память. Это был вечер Вероники Тушновой, я настолько читала ее стихов наизусть, что я даже сбилась со счета. И это, знаете, так стимулирует и сподвигает знать не только свои стихи наизусть, но и стихи любимых поэтов из прошлого. Я вот сейчас хочу прочитать одно свое любимое стихотворение Юрия Левитанского, а потом почитаю свои. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, Боже мой. Всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливой рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, и все ж строка она когда-нибудь прочтется и перечтется много раз, ей зачтется, и все, что было с ней, останется при ней. А вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли, и не отрыть уже, и в этом вся беда. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас, за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете. И в этом вся печаль. А впрочем, я вам не судья, я жил, как все. Вначале слово безраздельно мной владело, а дело было после. После было дело. И в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей, в пророки метил. Каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел. Сейчас я почитаю свои стихи по заявленной теме «Любовь и разлука». Ну, что помню. Погадай, на осенней траве не идет ли ко мне человек? Человек, человек, человечек, так порой повторяешь слова, понимая, их шепчет трава. А вот придет, а порадовать нечем. Говори, 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 горловые твои снегири оживают, чтоб вылететь в песню бессловесную. Слов и не надо, песня на счастье длинна. К ней негаданно выйдет чудесный рыжий кот из осенней травы. У него полон взгляд синевы, будто смотришь в апрельское небо, а вдали, где вода, не вода, и деревья уходят туда, как любовь, безвозвратно и слепо. Зови меня снегом, ветром, дыханием зимы, бедой, листвой облетевшей веткой, весенней слепой водой. Зови меня камнем, речкой, полынной сухой травой, разлукой, молчанием, речью, к себе самому тропой. Зови меня грустью, смехом, пустынной страницей дня, полночной тревогой, эхом, прощанием зови меня. Зови меня словом, звоном, разбитой тобой любви. Зови меня как угодно, но только зови, зови, как хочешь. Хоть бабой снежной, когда я пойму, что нужна, то, может быть, выйду в нежность из женщины у окна.
А сейчас я дам слово Ольге Седовой, поэтессе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Был сегодня такой добрый концерт. Вот почему именно к Дню семьи, любви и верности всегда устраиваете поэтические мероприятия?
На этот праздник меня обычно приглашает библиотека имени Герцена. И как-то уже такая традиция сложилась с артистами, с поэтами, которые приходят на этот концерт. И зрители уже есть, которые знают.
Как долго вы в творчестве? То есть сколько лет пишете стихи?
Я пишу стихи довольно долго. Я начала их писать 21 год. И уже в солидном возрасте я поступила в литературный институт имени Горького. Но я училась не на поэзии, я училась там на драме. В 2000 году я вступила в Союз писателей России. У меня есть две книги поэтических и около полутора десятков книг-переводов.
Вот как вам сегодняшний концерт?
Мне кажется, что прошло хорошо, что зрителям понравилось. И приглашаем на другие концерты с участием наших бардов и поэтов.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж про музыкально-поэтическую программу с участием поэтов Ольги Седовой и екатеринбургских бардов. Встреча была посвящена уходящему Дню семьи, любви и верности. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.